Алена Рю. «Воин огненной лилии». Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Красавица и чудовище. Затянувшаяся до конца апреля зима наконец отступила, и снег растаял. Но этой весной из сырой земли едва ли показались ростки. Природа словно перестала возрождаться. И даже с наступлением теплых и солнечных дней все вокруг казалось голым и безжизненным. Эри вернулась в Филдбрук, столицу Восточной Лантии Эльфийского королевства, и первым делом встретилась с Тиарой. «Я знаю, что случилось с Ореньком Найтингейлом. И как вы его предали?» – заявила она. «По-твоему, я бессмертная?» Эльфийка улыбнулась и пояснила. «Оренька знала моя прабабушка. Ее тоже звали Тиарой». Эри засомневалась, потому что женщина из рассказа Ланса была по описанию слишком похожа на эту Тиару. Даже ее любовь к белым лошадям совпадала. Только кроме слов призрака, у нее не было никаких доказательств. «Что еще ты узнала о Боринге?» – спросила лесная колдунья. Эри рассказала, что легендарный освободитель эльфов на самом деле ее предок и страж печати, закрывавший великих драконов на той стороне. «Мы всегда верили, что драконы создали мир. Но получается, что все эти бедствия – знаки их возвращения», – проговорила Тиара, дослушав. «Оракул Аравана полагает, что источение печати можно замедлить, если остановить войну и навести в стране порядок». Лесная колдунья обещала повлиять на Ренорда, но проблема мира с людьми была шире, чем воля одного короля. В Толгарде по-прежнему царила анархия. Неясно было, с кем договариваться. А если и приходили к компромиссу с каким-либо лордом, на следующий день того уже могло не быть в живых. Военные дворянства Западной Лансии без конца делили власть. Хозяин Грионта, генерал Дормштейн, был заколот, и рыжеволосому юноше пришлось бежать из столицы, где он весьма непредусмотрительно нажил врагов. Рыцари служения, благодаря связям Вирта с преступным сообществом, смогли укрыться в лесах под Толгардом. Арку Борну даже удалось взять с собой возлюбленную Киру. Сам Сокол сосредоточился на поисках Дарена Тигра и подолгу где-то пропадал. Между тем, власть южан растекалась по Лансии чернильным пятном. Люди добровольно подчинялись аргонским законам. Их даже не нужно было завоевывать. Устав от анархии, голода и нищеты, они стремились хоть к какому-то порядку и стабильности. Пусть даже основы этого порядка противоречили традиционной морали. В Аргоне не существовало единого государства. Здесь правили кланы. Орки установили повсеместно закон силы. Кто может взять – берет, кто не может защитить – должен отдавать. Разорившиеся и измученные лансийцы продавали себя в рабство или собирались в разбойничьи банды. Весть о желтых собаках разнеслась далеко по округе. Юные беспризорники грабили все, что видели, не жалея никого. Их единственной задачей стало выжить и не потерять свободу. И на алтарь этой борьбы они готовы были положить все. Дейнерт Эль просыл местной легендой, и хотя он помнил, как Эри призывала к миру и борьбе с хаосом, потребность выжить взяла верх. В конце концов, их мелкий разбой не шел ни в какое сравнение с бардаком столицы или аргонской оккупацией Раваны. В городе, стране магов, вспыхнуло и не угасало сопротивление, но результатом стали лишь рост насилия и потоки крови. Оринг ни разу с тех пор не приснился. Один раз Эри собралась вернуться к Оракулу, но вокруг Раваны оказался новый барьер, в котором она едва не застряла и только чудом унесла ноги. После этого 2 дня лежала разбитая, как от сильной простуды. Все-таки магия давалась не так легко, как ей хотелось бы. Тиара посоветовала ряд упражнений, чем Эри занималась в последнее время. В то утро она практиковала перенос предметов с одного яруса дендрои на другой. Выбрала несколько глиняных горшков, которыми Орландо в данный момент не пользовалась. Идея была в том, чтобы вызвать огненный портал и отправить горшок не куда-нибудь, а в конкретное задуманное место, и при этом ничего не разбить. Али наблюдал за ее стараниями и попутно рассказывал, что слышала на последнем совете у Ренорта. Благодаря Тиаре, эльфийка теперь часто бывала при дворе и служила помощницей у нового посла. Должность, некогда занимаемая ее отцом.
«Да, не очень-то продвинулись», — вздохнула Эри, когда красноволосая подруга закончила рассказ. «Людям надо выбрать государя, – ответил Айлен. «Потому что иначе наши договоренности не стоят с коробки из-под орехов». «Да, ну как его выберешь? Среди знати все хотят быть королями, а простым людям не дадут ничего решить». «А что насчет охотников?» «Я не знаю, где они и куда мне перемещаться», – качнул головой Эри. «Их надо искать и, возможно, долго. А я, если честно...» «Боишься?» – закончил за нее Айлен. «Вдруг я не справлюсь?» «А вдруг справишься?» Эльфийка уперла руки в бока. «Что за внезапный приступ неуверенности? Зря ты, что ли, каждый день тренируешься?» «Я заметил, что гораздо сильнее, когда волнуюсь или злюсь. Словом, когда чувствую что-то», — пояснила Эри. «А в последнее время на душе только пустота. И все думаю о Рике. Он хотел помочь. Вряд ли смог бы. Но вдруг... Вдруг, будь он рядом, все бы получилось».
Айлен покачала головой. «Твои силы зависят только от тебя, и никакой парень ничего не решит.
Я не колдунья, конечно, но наверняка твоя проблема с магией та же, что и с луком. Ты ждешь выстрела, боишься его, вместо того, чтобы довериться себе и плавно спустить тетиву. Думаю, дело не в том, какие у тебя чувства, а в том, что когда страшно или в гневе, ты спонтанна. Ты просто действуешь, без лишних рассуждений».
Эри задумалась.
«Возможно». И добавила. «К тебе столько мудрости, Айлен. Недаром Тиара берет тебя во дворец. Но основные надежды у нее на тебя».
Облокотившись о перила, Эри посмотрела вниз. Земля у подножия Дендрои казалась так далеко, что каждый раз захватывала дух. Помолчав, она попросила.
«Передашь Арванде, чтобы не ждала к ужину?»
Айлен сдвинула брови.
«Что ты решила? Попробуй уже что-нибудь сделать».
Она посмотрела подруге в глаза.
«Спасибо тебе еще раз».
Толкнувшись от перил, Эри сиганула вниз. Не пролетела она и нескольких метров, как ее подхватили огненные лепестки. Эри хотела перенестись в Толгард, но то ли из-за того, что толком не решила, куда именно, то ли потому, что все еще не хватало практики, огненная лилия раскрылась где-то на полпути, на безжизненном поле, близ какой-то деревушки. Судя по угрюмому виду, давно пустующий. Шел дождь, земля размякла и хлюпала под ботинками. Эри поторопилась к домам, чтобы укрыться. На новый прыжок у нее не осталось сил, а мокнуть тоже не хотелось. На душе скребли кошки, ведь она не была одна. Ее поддерживали Айлен с Тиарой, и Тираэль, и где-то там великий Оракул, и Лаира. А чего же тогда так одиноко? Глядя на сбившиеся в кучу деревенские дома, ей вспомнилось детство в Шадр. Поля, река, безмятежно несущая воду, видневшаяся вдалеке темное море. Другие дети. Анжела. Ее теплые руки и ласковый взгляд. Рики, взлохмоченной макушкой. Его поцелуй. Насмешки Дианы. Ее великий отец. Эри коснулась висевшего на шее медальона, плоской хаарской монеты с изображением лилии. Зачем она хранила его все эти годы? Символ семьи? Но ведь не ее семьи, семьи Дианки. И все-таки она взяла его с мертвого тела Хартона, как последнее напоминание о Шадр. Эри спрятала медальон под рубашку и посмотрела на голые деревья, бывшие некогда плодовым садом. Мир умирал, и у них оставалось все меньше времени. Ей вспомнилось упражнение с веточкой, которое когда-то предложила Тиара. Закрыв глаза, она подошла к ближайшей яблоне и, коснувшись ствола, попыталась послать силу умирающему дереву. Она почувствовала, как ладони становятся теплее, но ничего больше не происходило, на ветках не появилось ни одной почки.
«И по снегу ходить я тоже так и не научилась»,
– вслух сказала она. Обнаружив за садом пустую конюшню, Эри зашла в одно из стоил. Здесь лежала сухая солома, из которой вполне получилась бы теплая постель. К утру силы должны восстановиться. Она легла на спину, надеясь, что от размышлений сможет таки в сон. Оринг с тех пор ни разу не явился. С Лаэрой она тоже давно не говорила, а мать свою даже не начала искать. А ведь Рики сказал тогда, что знает, где она. Но в ответ выступили упрямство и страх. Нельзя же просто так взять и прийти к незнакомой женщине со словами.
«Здравствуй, мама. Это твоя брошенная дочь». Не могла она так, но думать об этом тоже не переставала. И вроде решение приняла, а нет. Душа скулила, как раненая.
Эри подняла голову. Ей послышалось, что кто-то идет.
Она быстро спряталась за стойку с наваленными друг на друга седлами. Конюшни вошло двое. Невысокий широкоплечий парень в мокром плаще и маленькая блондинка в сарафане. Эри не удержалась от любопытства и выглянула из-за стойки. Парень откинул капюшон, обнажив темное, болотно-зеленого цвета лицо. Когда он говорил, его белоснежные зубы с двумя острыми клыками ярко выделялись на фоне кожи.
«Лео»,
– узнал гоблин Эри, и внутри защемило. Его спутницей, на удивление, оказалась Лила, девочка из Шадр, одна из верных приспешниц Дианы. Лила и Лео о чем-то шептались. Потом девушка взяла его за руки и начала отступать. Юноша подался вперед и обнял ее. Эри отвернула, чтобы не подсматривать, как они целуются.
«Ну и дела»,
– мысленно подумала она. Деревенский парень Дэнни стал разбойником, а гоблин-разбойник стал деревенским парнем. И кто с ним главное? Лила, девушка, которую все считали не столько миленькой, сколько недалекой. И Эри ее недолюбливала, потому что она была с Дианой. Парочка стремительно приближалась к ней. Плащ гоблина уже благополучно оказался на полу. Эри почувствовала себя загнанной. Виновато улыбаясь, она выглянула из-за стойки с седлами и громко покашляла. Влюбленные вздрогнули и изумленно уставились на нее. Первым очнулся Лео.
«Эри!»
«Привет!»
Она помахала.
«Что ты тут делаешь?»
воскликнула Лила.
«Простите, что мешаю».
Она не удержалась от улыбки.
«Что за...»
Лео почесал темноволосый затылок.
«Раз так, пойдемте в дом».
Оказалось, у Лео был скрытый кулинарный талант. Последний раз она ела такое вкусное мясо у Корта. Леонард громко чавкал, чем вызывал умиление.
«И как вы нашли друг друга?»
– спросила Эри, не переставая улыбаться.
«Это чудо!»
– улыбалась в ответ Лила, и, зайдя за спину истреблявшего ужин гоблина, обняла его за шею.
«Ты сама-то как тут?»
– Леонард оторвался от очередного куска.
«Боюсь, в двух словах не расскажешь». «А где вы познакомились?»
– спросила Лила. Они долго и с удовольствием беседовали. В какой-то момент Эри и Лео вдруг стало неудобно. Вспомнилось та ночь его приставание. Но обменявшись взглядами, они решили, что с этой минуты забывают о случившемся навсегда.
«Сколько тебе всего выпало?»
– покачала головой Лила, дослушав повествование Эри.
«А мы маленькие были, глупые такие, все дразнили тебя, смеялись. Ты уж прости, ладно?»
Эри махнула рукой.
«Сейчас уже не важно». «Ты ешь еще?»
– настояла Лила. Эри послушно вернулась к тарелке, то и дело поглядывая на парочку. От их вида душа наполнялась светом и радостью, редкими нынче чувствами.
«Ты пока путешествовал, видела, что вокруг?» – спросила Лила. «Или это только у нас на полях ничего нет?» «Везде так, к сожалению», – вздохнула Эри.
«Вчера я убил волчицу», – сказал Леонард. «Она явно только родила. Но была такая тощая. Боюсь, скоро дичи не станет совсем».
Эри по-новому посмотрела на содержимое тарелки.
«Это мы ее сейчас едим?» – уточнила она.
«Ты видела? Деревня пустует. Мы с Ливой практически одни», – продолжал Леонард. «Даже то, что я гоблин, никого не удивляет. Но что творится с природой?»
Эри задумчиво прикусила губу. «Значит, им самим нечего есть. А они еще так настойчиво угощают ее».
«Спасибо вам большое», – сказала она, поднимая голову.
«Мы правда рады знакомому лицу», – улыбнулась Лила.
«Может, на ночь останешься?» – осторожно предложил Леонард.
Эри мгновение колебалась, но решила, что восстановить силу не помешает.
«Спасибо», – согласилась она.
Остаток вечера они еще долго беседовали. Ребята показывали дом и скромное хозяйство. Они поселились в деревне самовольно, и было в этом нечто трагическое, словно бы жизнь на кладбище. Но Лео радовался, что ему удалось бежать из Толгарда, и если уж прижились здесь, то и это хорошо. Эри выделили маленькую комнату в доме на втором этаже. Пожелав ребятам спокойной ночи, она поднялась наверх и забралась на кровать, но заснуть так и не смогла. Дождавшись, когда все стихнет, она спустилась вниз и вышла на улицу. Звезды густо усыпали ночное небо. Ночь выдалась безветренной и теплой. Только голая земля с пожухлой прошлогодней травой и лужами наводила печаль. Ири шла, задрав голову, и постепенно удалялась все дальше от деревушки. На сердце с каждым шагом становилось все легче. Она махала рукой прошлому. Времени, когда Лила была противной девчонкой из шайки Дианы. Времени, когда ее хватали разбойники, когда Лео приставал к ней. Ничего этого больше не существовало. Все приснилось по полуденной дреме. Не стоило воспоминаний. Она остановилась у кромки леса и, глядя на мрачные безжизненные силуэты деревьев, раздумывала, куда дальше. Неподалеку послышался писк, тонкий, протяжный и очень жалостливый. Эри свернула в сторону и пошла на звук. Под раскидистым кустарником, зарывшись в охапку полусгнившей желтой листвы, обнаружился пищащий комочек меха. Серенький с белым волчонок с горящими в темноте глазками сидел, задрав голову, и тихонько пытался выть, совсем как взрослый волк, только звук выходил другим. Перед глазами Эри вдруг появилась Куини, лошадь, которую безжалостно разодрали дикие твари. Потом она увидела Марка Буйвола, по вине тех же животных, оставшихся без ноги. И еще предателя Андрея тоже звали Волком. У нее сложились особые отношения с этими хищниками. Зверек начал осторожно ее обнюхивать. «Твою маму убил Лео», — сообщила она, присаживаясь на корточке, «потому что это закон жизни. Одно борется с другим. Вот так люди боролись с эльфами, потом эльфы стали бороться с людьми, а маленькие дети в итоге остаются без родителей и хорошо, если выживают». Она протянула ему руку. Волчонок робко понюхал ее, затем лизнул и уверенно впился в ладонь беззубым ртом. «Кусак ты мой!» Ири взяла его за шкирку и, подумав, проговорила. «Мой. Ведь, наверное, мой. Ты знаешь, я не люблю твой род. Но ведь дети не виноваты, и нельзя бросать того, кто в беде. Слышишь? Никогда нельзя. Пойдешь со мной?»
Она взяла его на руки и встала. Волчонок жадно втягивал носом воздух.
«Ой, да ты еще слепой. Я буду звать тебя Кура, хорошо? По-эльфийски значит серый. Но для начала надо бы раздобыть тебе еды».
Против такого предложения малыш явно не возражал. Потыкавшись мордочкой, он присосался к перемычке между большим и указательным пальцем. Эри погладила волчонка по серой шерстке и продолжила путешествие уже в новой компании.